Политический год в Южной Осетии прошел под знаком специальной военной операции в Украине и падением Нагорного Карабаха. Эти две, казалось бы, внешние истории оказались на первых строчках югоосетинской политической повестки 23-го года. В начале СВО в югоосетинском обществе были разногласия по поводу целесообразности участия маленького народа в чужой войне. Но они довольно быстро сошли на нет. В осетинском обществе укрепилось мнение, что у республики существует лишь один верный шанс на выживание. Это победа или хотя бы не поражение России в Украине. Только так Россия сохранит себя как региональная держава, а политический режим, взявший на себя ответственность за Южную Осетию, имеет шансы на выживание. Примечательно, что исчезло из употребления и такое словосочетание, как союзничество. Долг. То есть это больше не война союзника, она уже напрямую затрагивает интересы Южной Осетии. Сходные опасения и в Северной Осетии. Там распространено мнение, будто в случае поражения Россия может уйти из Северного Кавказа. И в этом случае Осетию ждут обострение территориальных конфликтов и возобновление исламистских угроз. Для республики на протяжении десятилетий, подвергавшейся атакам исламских террористов, пережившей ужас Беслана, это убедительный аргумент. Собственно, этим и объясняется колоссальное количество добровольцев, отправившихся воевать в Украину. Более 1000 южан и более 10 000 северян. В основной своей массе они воюют в составе подразделений 4-й военной базы и двух добровольческих бригад «Осетия Шторм» и «Алания Шторм». За время СВО погибло более 400 военнослужащих из Осетии. Несмотря на столь чувствительные потери, югоосетинское общество не подвергает сомнению целесообразность участия в боевых действиях за 1000 километров от границ республики. По оценкам наблюдателей, и на севере Осетии количество противников невелико. Пожалуй, единственный момент, когда возникли сомнения по поводу этой формулы выживания, это завершение 30-летней истории Нагорного Карабаха 28 сентября. Схинвал на протяжении многих лет выстраивал отношения со Степанакертом, Сухумом, Тирасполем. Они поддерживали друг друга как аргумент в пользу их самоопределения, как доказательство тому, что империи не разваливаются по заранее прочерченным лекалам, но по некой исторической логике. Эти территории, в общем-то, связывали свои перспективы прежде всего с влиянием России. Вот теперь Россия теряет былое влияние на Южном Кавказе. Карабах прекращает свое существование. Мир вдруг будто схлопывается. Означает ли падение Карабаха начало конца непризнанных постсоветских территорий? Конечно, в Схинвале эту историю сразу же примерили на себя. Корреспондент «Эхо Кавказа» Зарина Санакоева провела опрос на улицах Схинвала. Что горожане думают о событиях в Карабахе? Среди респондентов оказалась и жительница Схинвала, член армянской общины Элла Авагимова. По ее мнению, больше нет уверенности, что присутствие российской военной базы гарантирует безопасность южных осетин. Аналогии Карабаха с Южной Осетией очевидны, говорит Элла Авагимова.
Вспоминая события 91-го и 92-го годов, когда два раза, будем называть вещи своими именами, были преданы Москвой, вспоминая эти события, ты уже ни в чем не уверен. Усиленные разговоры об открытии дороги через Южную Осетию из Грузии в Россию, это очень напрягает. Разговоры официальные происходят абсолютно без участия Южной Осетии. Это как-то очень странно, учитывая ситуацию сейчас в Карабахе. И вообще, учитывая все, что происходит сейчас в мире, нет уверенности в завтрашнем дне.
Это мнение не уникально. Власти и местные спикеры не могли не обратить внимания на рост тревожных настроений и поспешили успокоить общественное мнение. Послушайте фрагмент интервью югоосетинского политолога, советника президента Южной Осетии Вячеслава Габозова.
Южная Осетия – это все-таки не Карабах. У Южной Осетии немного другое и политическое, и правовое положение. Южная Осетия является государством, признанным Российской Федерацией. В Южной Осетии есть соответствующие договоры, которые очень четко говорят, что любое нападение на Южную Осетию Россия будет расценивать как нападение на себя, чего не было в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Мы прекрасно знаем, что даже в рамках ОДКБ Россия имела обязательство защищать в случае нападения на Армению территорию Армении, но не имела обязательства защищать территорию Нагорного Карабаха, тем более в ситуации, когда официальный Ереван сам признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
3 октября в Сочи прошла встреча министра иностранных дел с президентами Южной Осетии и Абхазии. Сергей Лавров обменялся со Исланом Бжаня и Иланом Гаглоевым заверениями в верности союзническому долгу. Послушайте фрагмент общения Лаврова с президентом Гаглоевым.
Мы ценим нашу совместную историю без преувеличения братства наших народов, которые мы всячески будем укреплять и будем продолжать поддержку Республики Южной Осетии в сферах безопасности, обороны, социально-экономического развития. Наши отношения развиваются динамично, что отвечает интересам наших граждан. Мы признательны за поддержку наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, в том числе ваше личное внимание к направлению гуманитарной помощи в этот регион. И исходим из того, что все задачи, которые были поставлены по изготовке, конечно же, будут выполнены.
Остинский блогер Алик Пухатин назвал встречу в Сочи необходимой для умиротворения общественности Южной Осетии после падения Карабаха. Жители республики ждали каких-то обнадеживающих заявлений от руководства России и, наконец, услышали их от Сергея Лаврова, говорит Алик Пухатин.
По сути, это было ритуальное действие. Президенты Абхазии и Южной Осетии заявили о своей поддержке СВО, о том, что остаются преданными союзниками России, несмотря на все внешние угрозы, нависшие над стратегическим партнером. Давид Жвания даже употребил такое выражение, как «мы с вами до конца». А Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не оставит республики без защиты, продолжит финансирование программ развития территории, несмотря ни на какие экономические сложности. Это было почти как по Киплингу «мы одной крови». В этом, как мне кажется, главный смысл встречи. Это своеобразный ответ тем, кто считает, что падение Арцаха – это верный знак, что Россия посыпалась и уходит из региона. Сигнал, в котором, безусловно, нуждалась общественность Абхазии и Южной Осетии.
Люди успокоились, но осадок остался. Если сначала мы с Вовой в Юго-Осетинском обществе усилились требования восстановить армию, ликвидированную в 2015 году в соответствии с новым интеграционным договором с Россией, то после карабахской истории о необходимости восстановить армию стали говорить и официальные лица. Послушайте фрагмент интервью «Эхо Кавказа» Вячеслава Габозова.
Мы не можем не констатировать, что фактически произошло военное решение, политика правового спора, что является, на мой взгляд, очень-очень плохим прецедентом, к сожалению. С другой стороны, мы должны понимать, что во многом наша безопасность – это дело наших рук. Надо реалистично смотреть на вещи и не перекладывать вопросы, имеющие для тебя жизненно важное значение, на чужие плечи, не требовать от кого-то решать эти проблемы за тебя. И тогда все будет нормально. И в этом плане, безусловно, нам действительно надо думать о своей армии, о том, чтобы у нас была соответствующая нашим возможностям, соответствующая ситуации армия. Я думаю, что это как раз тот фактор, который, в принципе, необходим не только Южной Осетии, но и напрямую выгоден той же Российской Федерации. Поэтому, мне кажется, это вопрос, который можно решить совместно с Москвой.
После вот этих последних карабахских событий риторика изменилась спикеров грузинских?
Они очень-очень редко и очень скупо говорят вообще об этих событиях. У меня такое впечатление, что на сегодняшний день грузинские политические элиты заняли такую выжидательную позицию и смотрят фактически на два варианта развития событий. Украинский вариант и армяно-азербайджанский. И в зависимости от того, как будут идти эти варианты, они будут делать соответствующие выводы. В принципе, можно не скрывать, что Грузия в любой момент, как только значит, она вдруг почувствует, что Россия не будет способна обеспечивать безопасность, скажем, там, Южной Осетии, в Азии, в этой ситуации Грузия будет готова открыть второй фронт. И в этом плане, безусловно, нам надо думать о своей армии.
В течение года и президент Гагулов сделал несколько заявлений о необходимости укрепления вооруженных сил и модернизации армии до современного уровня. В своей пресс-конференции, посвященной итогам года, Алан Гагулов сообщил журналистам, что с помощью российских партнеров в Южной Осетии будет налажено собственное производство дронов, которые будут использоваться как в военных, так и в гражданских целях.
В этом направлении уже проделана определенная работа. Мы направили несколько групп, которые прошли обучение по управлению вот этими беспилотными аппаратами. Последняя группа была направлена на курсы по обучению и сборке. На данный момент нами прорабатывается вопрос производства на территории Республики Южная Осетия. Ничего абсолютно сложного там нет.
Перейдем от внешнеполитических историй к внутренним. Здесь необходимо отметить два знаковых кадровых решения Алана Гагулова – назначение председателя Верховного суда и генерального прокурора республики. Знаковых, потому что именно по кадровым предпочтениям на эти должности избиратели читают выбор президента между авторитарным стилем управления или намерением хотя бы попробовать установить в республике конституционный порядок. 25 января президент Гагулов представил парламенту кандидатуру Виталия Джоева на должность председателя Верховного суда. Местные наблюдатели назвали выбор президента удачным. По уверениям практикующих юристов, Виталий Джоев – высококлассный специалист. Им не зазорно обращаться к Джоеву за консультациями. И самое главное, у него репутация человека, которым невозможно манипулировать. За свою судейскую практику он перессорился со всеми президентами. Отказал в регистрации Эдуарду Кокойте на президентских выборах, выступил против так называемой судебной реформы, на которой настаивал Анатолий Бибилов. Назначение Джоева было воспринято обществом как выполнение предвыборного обещания Гаглоева создать в республике независимую судебную систему. На этом фоне назначение на должность генпрокурора 43-летнего прокурора Цхинвала Григория Сабаева выглядело как отход от предвыборных обещаний. 22 июня Алан Гаглоев представил его кандидатуру на утверждение парламенту. «Эхо Кавказа» это решение прокомментировала гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили.
По моему опыту общения с Григорием Сабаевым, он явно конформист. Как я слышала, он поддерживает хорошие отношения с коллективом, с начальством. Избегает ссор, каких-то острых углов. Его очень заботит личный комфорт. Наверное, не случайно его называют «грищик». У него практически нет врагов. Согласитесь, это странно для сотрудника прокуратуры и бывшего судьи столько лет проработать и не нажить врагов.
Разочарование избирателей вполне понятно. Все-таки назначение генпрокурора воспринималось общественностью вкупе с предвыборными обещаниями президента разделить надзор и следствие и представить парламенту возможность отправлять генпрокурора в отставку без обязательного согласия президента. Напомним, один из наиболее тяжелых в череде политических кризисов, сопровождавших правление президента Бибилова, был связан как раз с этой нормой закона. Когда парламентское большинство потребовало отставки генпрокурора, как ответственного за похищение и пытки подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, президент отказал депутатам, сославшись на норму закона о прокуратуре, по которой только президент вправе снимать с должности генпрокурора до истечения срока его полномочий. На президентских выборах кандидат Алан Гаглоев пообещал устранить саму возможность подобных бесчинств, разделить прокуратуру на следствие и надзор за следствием, а также законодательно установить ответственность генпрокурора перед парламентом. В контексте этих событий, конечно, от президента ждали выдающиеся кадры. Решение. Генпрокурора, чьи личные и профессиональные качества не вызвали бы в обществе сомнений, способного провести реформу прокуратуры и вернуть доверие общества к ведомству. Увы, не случилось. Кажется, президент не решился на реформу прокуратуры, предпочел оставить этот силовой инструмент под рукой. Это лишь один эпизод в череде разочарований избирателей, поддержавших Алана Гаглоева на выборах. Дело даже не в том, насколько они справедливы, а в том, что они привели к дроблению его электората. Тут необходимо понимать, что на выборах победил не Алан Гаглоев, а протестный электорат. Безусловно, из всех допущенных к выборам кандидатов от оппозиции он набрал больше всех голосов и по праву занял кресло президента. Но все же это была победа всех, кто устал от примитивного авторитаризма. Ни у одного из оппозиционных кандидатов не было команды, способной решить политические задачи, предложить избирателю внятную программу развития, формировать общественное мнение, перетаскивать электорат на свою сторону и тому подобное. Увы, не возникла эта команда и после победы на выборах Алана Гаглоева. Не дождавшись внятной программы действий от президента, люди разошлись по каким-то узким группам интересов. За прошедшее лето в республике открылось 5 новых политических партий. В результате на парламентских выборах в июне следующего года 9 или 10 партий будут претендовать на голоса избирателей, поддержавших Алана Гаглоева в 2022 году. То есть, условно, на 56% голосов за вычетом тех, кто перешел в лагерь его оппонентов. Последних, кстати, немало. Это еще один сюрприз прошедшего политического года. Команда Анатолия Бибилова снова на подъеме, несмотря на колоссальные протестные настроения, предопределившие его поражение на президентских выборах. Местные эксперты считают шансы партии «Единая Осетия» наиболее предпочтительными на предстоящих парламентских выборах. Что до остальных партий, отмечают эксперты, с высокой долей вероятности, в Заксобрание они пройдут с небольшим представительством, в 1-3 голоса. Скорее всего, и партия власти НХАС не получит доминирующего положения в парламенте. В этой ситуации президенту ничего не остается, как пригласить к сотрудничеству небольшие фракции. В ходе своей итоговой пресс-конференции президент пообещал, что все политические силы будут услышаны, какие бы маленькие фракции их ни представляли в парламенте, говорит депутат парламента Давид Санакоев.
Заявление президента выглядит как приглашение к сотрудничеству. На мой взгляд, это даже интереснее, чем если бы у него был полный контроль над парламентом. По нашему опыту, это рано или поздно приводит к кризисным ситуациям, потому что такая конфигурация власти не учитывает или как бы не замечает непредставленной в парламенте части избирателей. А когда выясняется, что их достаточно много, тогда бывает уже поздно что-либо исправить.
Как правило, это обнаруживается незадолго до выборов.
Поэтому хорошо, если в парламенте будут представлены все сегменты нашего общества. Предприниматели, ветераны, молодежь, сельские жители и так далее. а не только две или три группы влияния, сосредоточенные на интересах своего лидера. И, конечно, такая ситуация обязывает стороны к постоянному диалогу, к поиску компромиссов. Правда, чтобы это получилось, необходимо выполнить одно условие. Снизить проходной балл в парламент с 7% хотя бы до 3 или 2,5%. И разрешить создание предвыборных блоков. Электорат слишком раздроблен, партии слишком молоды и неопытны, чтобы преодолеть действующую планку.
Это были политические итоги года в Южной Осетии. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».